Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання радіослухачам. Ми вітаємо і глядачів. Зараз стартує програма «Запитання і відповіді за Біблією». Ми є у прямому ефірі, ми є зараз в відеотрансляції. Можете спостерігати, коментувати і запитувати. Як завжди в цій студії у ці порі Олексій Волченко. Ми вас вітаємо. Доброго дня.
Добрий день.
І Олексій Анатолійович, уже і у нас перше телефонний дзвінок. На зв'язку із нами Раїса. Раїсо, ви зараз в ефірі. Слухаємо вас уважно.
Добрый день, дорогие служители этого радио, благословляю вас и также вас, Алексей Анатольевич. Я вас слушала день и ночь. Люблю вас, люблю ваши передачи. И мне к вам такой вопрос. Вот мы молимся Господней молитвой «Отче наш». То есть там написано, то есть мы говорим, не веди нас во искушение. Но от многих я слышу и делали мне замечание, что не в искушение, потому что Бог не искушает, а нужно молиться в испытание. Это один вопрос. Второе. В ту субботу я слушала передачу, задавали по поводу водного крещения. Я принимала водное крещение, но я неосознанно его приняла. То есть я не понимала, для чего это я делала. Потом уже впоследствии я поняла, для чего я крестилась. Но тогда я не понимала, я много, ну, как бы, только вот потом 2-3 года прошло, потом я уже начала понимать, когда больше начала читать, слово слышать, в церковь ходить. Как это второй раз не нужно принимать это крещение или как? И еще третий вопрос, который я не могу озвучить, если можно, Алексей Анатольевич, после программы, чтобы ваш телефонный, ну, как номер телефона вашего...
Перезвоніть, будь ласка, Раїсо, будь ласка, перезвоніть із приводу третього питання уже після прямого ефіру. Добре, дуже дякуємо вам за запитання, Олексій Анатолійович. Іскушення і іспитання в українському – спокуси і випробування. Про що тут говориться у молитві «Отче наш», але відразу хотілося б роз'яснити, яка різниця між іскушеннями і іспитаннями, спокусами і випробуваннями?
Спасибо большое за вопрос. Ну, на самом деле, вот если мы откроем буквальный перевод Одинцова, он так и говорит: «Не введи нас в испытание». Построчный перевод Винокурова говорит «искушение». На самом деле слово «испытание» и слово «искушение» в принципе имеет, ну, практически одно и то же значение. Испытания, радуйтесь, когда впадаете в различные искушения, и точно так же мы можем рассматривать радуйтесь, когда впадаете в различные испытания. Потому что испытание вашей веры, если вы помните Иакова 1 главу, там производит терпение, терпение — совершенное действие. То есть это на самом деле одно и то же слово. В контексте мы можем наблюдать его, уже как бы, ну, использовать искушение или испытание. Но на самом деле это одно и то же слово, чтобы мы вот так вот рассуждали. Поэтому...
А що значить «веди, не введи»? От я людина, а ти мене візьми і не введи.
А потім,
якщо брати до уваги український сучасний переклад, «не веди нас у спокусу, кома, а спаси від лукавого». Тобто ось цю спокусу її лукавий промишляє? А чи Бог, ти прийняв рішення жити за волею Божою, він знає весь твій шлях, і, можливо, десь на твоєму шляху і буде оцей період випробувань, але ти мене у час і в період випробувань не вводь, Господь. Як це зрозуміти?
Ну, мы действительно знаем в Писании такую строчку, что Бог не искушает никого и сам не искушается злом. Бог не будет искушать никого. А тут написано, как бы, не введи нас в искушение. Но опять же, это такое построение слова, то есть как бы... просьба, чтобы, когда есть искушение, и каждый написано обольщается, увлекается собственной похотью, впадает в искушение. И когда я впадаю в искушение, то есть я чувствую, что я не могу удержаться от того, чтобы не согрешить, то я как бы прошу Бога: Господи, не введи, сохрани меня, чтобы я не впал в искушение. И поэтому... Допустим, новый русский перевод написано: «Не дай нам поддаться искушению». То есть дай нам силы выдержать это искушение. То есть слово «не введи» — это не значит, что Бог вводит в искушение, а мы
просим... Он их вводит, а инший, кто попросил, не вводит.
А мы просим «не вводи». Ну, то есть совершенно не так. То есть каждый увлекается и обольщается собственной похотью. И мы просим Бога, чтобы Он дал нам возможности не впасть в искушение, не войти, то есть чтобы Он сберег нас от этого искушения. И интересно то, что сейчас вот Папа Римский официально изменил текст молитвы «Отче наш», и вот эти слова «не веди нас во искушение» будут заменены на «не дай нам поддаться искушению». То есть это то, что уже как бы в современном русском переводе уже, в новом русском переводе уже есть. И поэтому мы как бы, вот просто если будем внимательно, очень детально рассматривать, не введи нас в искушение, это предполагается, что мы просим Бога, чтобы Бог сохранил нас, когда мы впадаем в это искушение, и чтобы Он сохранил нас, чтобы мы не попали в это искушение.
Тобто людині достатньо тільки попросити, чи від неї теж будуть вимагатися якісь дії?
В том-то і суть, що ми спасаємося, или сила наша во Христі Ісусі, ми самі не можемо вистояти проти искушення, ми є плоть. И плоть нас искушает, и мир нас искушает. И на самом деле мы не можем сами своей силой выстоять против искушения. Мы можем выстоять против искушения только силой Иисуса Христа. И даже достаточно имени Иисуса Христа, если мы помним, как Давид сказал: «Имя Господа – крепкая башня, прячется в нее праведник и будет в безопасности». То есть достаточно... Вот, когда-то меня спрашивали, вот как, ну как, если я впадаю в искушение, ну я падаю, там, или там похоть, или еще что-то. И я просто говорю: Иисус Христос, мой Господь, вслух. И вот когда мы только будем говорить вслух эти слова, то этим самым ты сохранишь себя от этих мыслей, от грязных мыслей. Ну, мне кто-то говорил, что там порнографию не может, вот, ну, не может. Я себе говорю: вот говори вслух слова: Иисус Христос, мой Господь. Пока ты говоришь, ты не включишь это, ты не можешь. Это несовместимые вещи. Если ты это говоришь вслух, ты не можешь в этот момент грешить. И Давид нам это тоже показывает: имя Господа – крепкая башня. И поэтому, когда мы просим: не введи нас в искушение, то есть мы обращаемся к Иисусу. Если мы к Нему обращаемся, мы не упадем. Пока мы с Ним, Он с нами. Пока мы с Ним, мы сохранены. Когда мы с Ним? Но когда мы игнорируем, нечестивый говорит: нет, Бога не видит, не слышит, не накажет, то тогда нечестивый, конечно, пренебрегает Бога, и он падает. И он падает в грех, он впадает в это искушение. Когда мы просим: не введи, то есть сам факт обращения к Нему – это уже то, что Он не введет. Ну, то есть Он сохранит нас, чтобы мы не вошли в это искушение. Сам факт обращения к Иисусу.
А если вошел, ну, и упал, и захотелось, и сгрешил?
Если упал праведник 7 раз, упадет, но встанет. Даже когда упал, значит, после этого в этой грязи, в этом ужасе, где ты находишься, говори: Иисус Христос, мой Господь, помилуй
меня. А яка риса християнина його може найшвидше підняти? От що йому треба усвідомити у цей час в багнуці, щоб мати ось ці сили встати?
Ну, опять же, сила наша не в нас. Вот суть в том, что сила наша не в нас. Сила христианина в Иисусе Христе, который в нем. И вопрос: ты сейчас с кем? Ты когда сам, конечно, ты упадешь. конечно, ты введешься в искушение, когда ты сам. Но когда ты не сам, когда ты с ним, то он не введет тебя в искушение, он тебя сохранит. Вот и все.
Соло скриптура. Тільки писання. В ефірі програма відповідей на ваші запитання.
Зараз ви відповіли тільки на одне питання від Раїси. У нас є ще одне запитання про хрещення. Ми його тримаємо в голові, а зараз пропустимо телефонний дзвінок. Пропустимо трошки пізніше. Отже, тоді у нас лишається питання про хрещення, якщо людина тільки пізніше усвідомила, що це був за акт, за обряд. Чи має вона перехрещуватися, якщо пройшло багато років, і тільки тоді вона зрозуміла, що це таке насправді?
Я думаю, що хрещення має бути осознанне, і хрещення має бути по вірі. І хрещення, яке неосознанно, которое совершилось в младенчестве, оно, ну, как бы не засчитывается, потому что должно быть крещение по вере. Мы должны уверовать, во что мы крестимся. Мы должны, написано 1 Петра 3, 19-20, не помню, то, что это обещание Богу доброй совести. Это осознанное обещание Богу своей жизни. Это вообще глубоко Римлянам 6 глава, допустим, все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились. И вот эти осознание по вере в Иисуса Христа, кто такой Иисус Христос, посвящение своей жизни, обещание Богу доброй совести, крещение в смерть плоти, если мы умерли вместе с Ним, то тогда веруем, что и жить будем вместе с Ним. Это смерть греховной плоти своей, да, то есть ты умираешь со Христом вместе на Голгофском кресте, ты сораспинаешься с Ним, и эти гвозди точно так же пробивают твои руки, как руки Христа, и ты весь окровавленный. Это твоя плоть, которая хочет грешить, она там умирает. И она там умирает. Ты сораспинаешься, ты соумираешь со Христом для того, чтобы уже жить для Бога. И, конечно, обряд крещения должен быть осознанный, посвященный, трепетный. Это, я не знаю, это как свадьба между юношей и девушкой. Это свадьба. И как бы можно любить друг друга, встречаться, общаться, но именно на свадьбе совершается обряд посвящения, и после этого они становятся мужем и женой. Поэтому, конечно, это должно быть осознанно. Правил нету, и поэтому я тоже не хотел бы говорить каких-то правил, потому что столько было смертей, столько было боли, крови, сколько гнали анабаптистов за то, что они приняли откровение о том, что надо перекреститься в осознанном возрасте. А вы знаете, что Лютер этого не принимал, да и Цвингли этого не принимал. И было там крови, ужасов, переужасов. Поэтому, вы знаете, правил не делайте. Но я хочу сказать одно. Если у вас есть побуждение Духа Святого креститься, идите и креститесь. Если у вас есть побуждение от Духа Божьего, не по правилам человеческим, а вот просто спрятались в комнату, в свою тайну, помолились Господу, который в тайне. И Бог, вот видящий вот это ваше тайное, Он вам ответит явно, да или нет.
Дякуємо за відповідь. Маємо телефонний дзвінок на зв'язку із нами. Василь, Василю, ви зараз в ефірі, говоріть, будь ласка.
Доброго дня, мир Божий всім. У мене, скоріше, ремарка, Олексій Анатолійович, на рахунок оцього, тому що в деяких деномінаціях, коли хрестять дитину, можна сказати іменем, як Ісуса Христа внесли в храм на сьомий день, там дали ім'я Ісус, так? Тобто, я вважаю, що це вони путають водне хрещення, як по вірі, просто з хрещенням іменем, як обряд. От моя така думка. Дякую.
Спасибо большое. Ну, вполне возможно, да, как на восьмой день, когда там Иисуса обрезали, может, возможно, так вот и крестят. Но это, опять же говорю, не так важно, как думают другие. Прислушивайтесь. Вы знаете, как есть вы и есть Бог. Есть вы и есть Господь. И вот общайтесь с Богом. Общайтесь с Богом напрямую. Старайтесь услышать вот это побуждение, побуждение сердца, вот это движение, которое... Помните, как Давид говорит, «Сердце мое говорит, от тебя ищите лица моего, я буду искать лица твоего». То есть мы должны общаться с Богом, слышать Его. И вот когда мы есть у нас это побуждение, это воля Божья, значит, это надо делать. И слушаться надо больше Бога, нежели человека.
Телефони студії Світлого Радіо 280-03-05 і мобільний номер 067-123-7575. Ну, от, власне, одним із ним скористався Василь. Василю, ви зараз в ефірі. Доброго дня.
Доброго дня.
Доброго дня.
Цікаве таке питання. От апостол Павло пише, шлюб має бути чесний і ложе непорочне. В іванівських церквах молодих майбутніх чоловіка і дружину виставляють за місяць-півтора перед церквою, щоб всі бачили, хто приймає шлюб. Якщо є зауваження, може навіть не дати. А чому в ортодоксальних церквах можна жити, можна бути вагітною, вже можна мати дітей і по-любому дають шлюб? От відношення до шлюбу, чи воно втратило свою цінність? По-моєму, це є таке надзвичайно відповідальне, це є, може бути тільки раз в життю. Яка ваша точка зору на це питання? Дякую.
Спасибо большое. Ну, конечно, вы совершенно правы, что брак – это священно, и ложе должно быть непорочное, и взаимоотношения должны быть чистыми и светлыми. Мы не будем обсуждать, в каких церквях и как поступают. Это ну, не наша позиция. Да, не наша позиция. Ну и вообще у нас запытание и відповіді по Библии. Давайте вот просто размышлять, как по Библии. Поэтому мы должны все равно с уважением относиться к институту брака. Конечно же, ложе должно быть непорочно, все должно быть чисто. Но, первое, мы не осуждаем никого. И поймите правильно, много людей, особенно на нашем постсоветском пространстве, много людей, они вышли замуж, женились тогда в этом греховном мире и потом уверовали, и все оказалось по-другому, или там они развелись неверующие, ну, все перепуталось. И когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце, он становится новым творением. Все старое прошло, и теперь творю все новое. Это новая жизнь, это новое все. И человек становится новым, и отношение его к жизни становится новым. Поэтому, когда человек стал новым, мы не знаем, да, мы не можем этого исследовать, понять, и это знает только Господь. Поэтому, если человек упал, когда он упал, опять же, до спасения, после спасения, мы этого тоже не знаем. Вот. Но когда человек упал, он обращается к Иисусу Христу. И если он искренне верует, то тогда кровь Иисуса Христа очищает его от всякого греха, и человек обновляется в чистоте, и в святости, и в праведности. Поэтому не судим никого. Кто из вас без греха? Первый брось камень в того человека, который там грешит. Мы все в какой-то степени грешники. И все имеем какую-то вину перед Богом, но Бог нас простил. И Он простил вам 10 тысяч талантов. 10 тысяч талантов золота, которое никогда-никогда нельзя заработать и вернуть. А мы увидели, что кто-то там 100 динариев кому-то задолжал. И требуем, что же это такое? Это неправильно, нельзя. Помните, что Господь сказал? Я тебе простил 10 тысяч, а ты не простил этих 100 динариев. Поэтому не судите, да не будете судимы. Давайте не осуждать, не осуждать церкви. В любом случае церкви не осуждаем. Не осуждаем верующих братьев во Христа и сестер, не осуждаем. Мы просто благословляем и принимаем всех так, как принимал Христос. А как Христос принимал? Он ел и пил с мытарями, с блудниками. Он не чурался их, да? Он пришел к больным, он не пришел к здоровым, к праведникам. Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. И вот так же мы должны иметь отношение к грешникам, отношение к людям. Мы не должны терпеть грех. Вот, безусловно, мы противники греха любого. Но грех и грешник — это разные вещи. И людей мы должны принимать, любить, благословлять, миловать, прощать, принимать, терпеть людей. Но грех мы, конечно, не принимаем и не смиряемся с этим грехом никогда. Но грешника, человека, который упал, который там что-то с ним стало, то мы его должны поднимать. Мы все равно должны понимать, что этот человек, если он христианин, как бы он ни упал, он дитя Божие, он призвал Иисуса. Если он покаялся и обратился, то мы тоже, точно так же его должны принимать, как Иисус его принимает.
Пам'ятаєте попередню програму? Ми, здається, завершили або розпочали з того моменту, що апостол Павло звертається до віруючих Коринту, коли говорить, що між вами такий гріх, було почуто про такий гріх, про який не чутно навіть серед поган, що хтось спить зі своєю свекрухою. Тобто виходить, що коли апостол Павло говорив про ці слова, там теж коїлося бозна що. Ми підводимо до того, що залежить не від верхівки, не від церкви, а від самої людини. Але в контексті цього тоді, не беручи зараз до уваги якусь деномінацію, ні в загальному, задача церкви у підготовці до шлюбу, якою вона має бути?
Ну, конечно, надо проводить роботу і розказувати о чистоті, о святості, о праведності, що говорить Господь, що говорить Господь об обов'язанності жени, мужа, сім'ї, брака, к дітям і так далі, к родителям. Тобто ко всьому этому, конечно, надо рассказывать, надо готовить, и это очень хорошо, когда есть там курсы молодоженов, это очень хорошо, я считаю, что это, ну, правильно, когда есть такая подготовка, чтобы человек, когда он вступает в брак, он понимал ответственность, просто это ответственность. На самом деле, ну, как бы, что такое вступить в брак? Это вступить в служение, то есть это не ты что-то получаешь на самом деле. А ты, если вступаешь в брак, это значит, ты принимаешь на себя ответственность служить супругу. Служить супругу, независимо от того, хороший он, плохой, правильно он поступает, неправильно, справедливо, несправедливо, ленится, не ленится, то ты принимаешь ответственность служить своему супругу, муж и жене, и жена мужу. И поэтому я считаю, что разъяснить, куда человек идет, и что с ним станет, и что он должен вытерпеть, я думаю, что лучше рассказать это до брака.
Ваші слова просто підтверджують, мабуть, що статистику, тому що вона говорить про те, що зараз дуже багато церков проводять таку роботу, підготовка до шлюбу. От, мабуть, через це, що їм пояснюють, що на вас чекає у шлюбі, і так мало шлюбів, так мало людей, які готові офіційно зареєструвати свій шлюб. Добре, у нас є ще одне питання, яке, здається, мабуть, переливається або перегукується із цим, але нашим радіослухачам зазначимо, що зараз ми ще в прямому ефірі, а це, в свою чергу, означає, що ви встигаєте озвучувати те питання, яке вас цікавить. Телефони нашої студії 280-03-05, код Києва 044, можете скористатися нашим мобільним. 067-123-7575, тарифікація діє згідно тарифів вашого мобільного оператора. Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі, слухаємо вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки, слава.
Я хотів таке от запитання задати.
Трошки голосніше, будь ласка, трохи.
Значить, якщо прожив з дружиною 20 років, і вийшло так, що вона зрадила і сказала, що вже розлюбила, і що шлюб вона зі мною брала в церкві несвідомо.
як це можна, як би то сказати, ну, визначитися, ну, чи це було серйозно, чи це, ну, як би так. От, і чи маю я шанс на подати на розлучення за зраду і брати шлюб в другий перед Богом законний. Mm-hmm. Або ж тоді сохранити цей, може вона, як кажуть, ну, осознає свою помилку і сім'я збережеться. Mm-hmm. Дякую.
Дякуємо за запитання. І про хрещення, і про сім'ю свідомо, несвідомо. Коли приходить ця зрілість, коли люди роблять кроки свідомо?
Сложный вопрос, это очень сложный вопрос. Мы не зайдем в душу человеку, да, написано, кто знает, что в душе у человека, кроме духа человеческого, живущего в нем. Я хочу сказать, что развод – это всегда виноваты оба. В Библии написано, что из спорящих всегда виноваты оба. Где-то, с одной стороны, супруг там ни внимания не проявил. Ну и пошла ссора, как прорыв воды, и надо вовремя лечить ссору. Надо всегда латать дыры, когда появляется. И если один обиделся, второй обиделся, и там эта река разрывает все больше и больше. Поэтому, ну, брак — это труд большой. И терпение и служение друг другу, еще раз говорю, независимо от того, кто как поступает. У нас не должна быть реакция, там, я с тобой хорошо, потому что ты со мной хорошо. Нет. У нас должна быть реакция, как перед Иисусом, как я должен поступать с супругой, или как я должен поступать с супругом, как Господь мне велит, прав он или не прав, но я там должен сделать то-то и то-то. Поэтому, ну, вот таких в разводах как бы нету правых или 100% виноватых. Но кто-то поддается искушению больше, кто-то меньше. Вот. Поэтому мы не можем объяснить то, что она говорит, что несведомо она тогда сделала. Мы не можем этого объяснить. Может быть, это было осознанно, а потом пришло искушение, а может, было неосознанно, и все равно пришло искушение. Плюс не было внимания в семье, и пришло искушение, и так далее. Столько вариантов может быть, почему это произошло. По поводу развода, да? Что кроме вины прелюбодеяния. Если есть прелюбодеяние, то развод возможен. Почему? Потому что Иисус об этом сказал. Что это уже разорванное отношение, если есть прелюбодеяние.
А можете коротко пояснити ось це слово «розлюбив», «розлюбила»? Люди говорять одне, але під цим, мабуть, же є щось інше. От що втрачається у сім'ї, що вони оформлюють це у слово «розлюбив», якщо можна коротко.
Ну, як любить – це служить. Розлюбить – це…
Втомився від служіння?
Я не знаю, даже как это сказать, не втомився, а я не знаю, как это сказать. Нет, перехотел служить. То есть вот стал эгоистом. То есть вот разлюбил – это стал эгоизмом. Эгоизм и любовь – это антагонизмы. Да? То есть это антонимы. Любовь и эгоизм. И вот когда мы согрешили через Адама, мы стали эгоистами. Вот. То есть мы увидели себя, открылись глаза, мы же голые, оделись. Мы на себя начали смотреть. До этого мы не смотрели. То есть видели друг друга и не стыдились. Они были наги и не стыдились. И тут вдруг увидели, то есть мы посмотрели на самого себя. То есть пока мы не видим себя, мы любим. Мы можем любить, ну, то есть служить, там, ударили по одной щеке, ну, что ж так получилось, поставляешь вторую, продолжаешь идти два поприща, там, и так далее. То есть у нас есть эта любовь в служении друг другу. Но когда мы увидели себя, то есть вот все, я вижу себя, то я уже не вижу другого, и уже отношения становятся как, я не знаю, там, ну, меркантильный, так скажем. Ты мне, и тогда я тебе. А если ты не мне, то я тебе тоже не дам. Ну, как мытарь. Если вы любите любящих вас, ну, вы как мытарь поступаете.
Маємо телефонний дзвінок, запитання. Тетяна з нами на зв'язку. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня.
Доброго Божого дня. І я вас благословляю, вітаю. І мир Божий нехай буде з нами. І я хочу запитати брата
Олексія.
Олексія. Скажіть, будь ласка, на роботі у мене така була... якби розмова із сотрудником. Можна я на русском
языке?
Вот на это. И получилось такое, что женщина меня угостила, она православная верующая, и она мне угостила, дает мне конфеты и говорит, что помяните мою там родственницу и значит, Царство ей небесное. Я просто ответила, что я не поминаю умерших, а пусть вам Господь даст мир в сердце и наполнит вас миром в душе, чтобы вы успокоились, и только кающийся человек, который покается человек, он приобретет Царство Небесное. Правильно ли я ответила?
Дякую вам за запитання.
Спасибо большое.
8-40-й день, коли поминають померлого, ця культура, обрядовість.
Угу. Да, я думаю, что совершенно верно вы ответили. То есть у Павла есть такая история, что когда вас там пригласят и угощают, да ешьте без разбора. Но когда, если скажут, что это посвященные, то тогда уже не ешьте ради совести того, кто вам это сказал. То есть получается, если бы она просто вам дала конфеты, то можно было бы есть. Но так как эти конфеты были посвященные, да, то есть это уже совершенно верно вы сказали, что... ну, то есть я не поминаю там усопших, а о Христе, и рассказали о Христе. Все нормально, все хорошо. Единственное только, чтобы это было все в кротости, в смирении, не в превозношении, не в превозношении знания, не в превозношении там позиции верующего. Просто чтобы это было, ну, каждое слово должно быть для назидания в вере. Вот. То есть вот что самое важное, чтобы мы научились говорить таким образом, чтобы нас услышали, чтобы это было для назидания в вере, а не к ссоре. Вот, вот смысл, понимаете, как? Вы все сказали правильно. Но опять же, мы только не знаем, какой интонация. И будем верить, что вы сказали в правильной интонации, что человек задумался, услышал и... каким-то образом думает о Господе, может, уже и принял Господа. Вот это самое главное. То есть все зависит от того, как мы скажем, чтобы мы почитали другого выше себя, чтобы снисходили друг к другу с любовью, чтобы наши слова были для назидания в вере, чтобы эти слова действительно привели к вере, а не к осуждению того человека, который думает... что вот вы осудили, что ты там посвященные конфеты мертвым ешь или там раздаешь. Вот тут зависит от того, каким образом вы сказали. А по теологии вы сказали совершенно верно.
Олексій Анатолійович, час нашої програми вже вичерпано. Останнє запитання хотілося би, щоб ви іще трошечки глибше копнули у тому питанні «любив да розлюбив». І ви сказали, що розлюбити – це стати егоїзмом. От людина служила, а потім все, ну більше не хочу служити. Але щоб цього не ставалося, чи має той, хто служить, отримувати, ну, теж якусь зворотню реакцію або наповнення, щоб і йому служив Бог або ця людина? От чому ця людина втомилася служити? Можливо, просто не було зворотнього зв'язку? Так от, чи має він бути, щоб все було взаємно?
Ну, как бы, вот эта взаимность, она уже как бы по плоти. Я считаю, что нам надо научиться жить перед Богом и в семье тоже. То есть мы относимся друг к другу как перед Иисусом Христом. Как в семье, так и у любого верующего. Если мы посмотрим Галатам, 3 главу, то написано: «О, несмысленные галаты, как же вы, начав духом, оканчиваете плотью?» То есть точно так же в браке. Начинается в любви, а заканчивается все ссорами и эгоизмом. И если мы примем эту параллель, то если мы посмотрим Галатам, то написано: «Кто прельстил вас не покоряться истине, у которых как бы перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распят?» То есть все равно, если мы предполагаем вознаграждение за нашу любовь, это любовь мытарям, которая написана в Матфея в 5 главе, я не помню уже в каком стихе, там 40... Ибо если вы 46-й, ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают язычники? Это наш ответ нам для семьи. То есть мы не должны предполагать награду за свою любовь. Мы это делаем для Иисуса Христа. Любим и жертвуем свои позиции, своим достоинством, я не знаю, чем угодно. Мы жертвуем своей жизнью для того, чтобы и сохранить семью, сохранить мир. То есть это труд, труд любви. И это делаем перед Господом. Потому что малейшее предположение, что должна быть награда, возврат, то размеры этой награды, они могут быть очень сильно меняться. Кому-то нужно просто спасибо, а кому-то нужно ого-го сколько. И поэтому лучше не предполагать какой-либо награды, а жить перед Господом.
А можно просити ось цього зворотнього зв'язку тільки від Господа? Бо ти мене наповни, Боже. Ну, тому що все життя людина отак страдальцем пройде. Ну, у нас, ви знаєте, прекрасно, що є дуже багато радіослухачів, які моляться за своїх чоловіків і дружин, які не те, що там щось тепле з тієї сторони очікується, а навпаки. Їх можуть вигнати, обізвати, плюнуть в обличчя і так далі. Оця людина, вона може прохати, не вимагати, а прохати у Бога: «Господи, я не отримую від нього, ти мене всередині наповни».
Я думаю, що, напевно, можливо, але ще раз говорю, що это какое-то огромное терпение. Я вот опять же хочу рассказать историю про Смита Вигглсворда. То, что он там был неверующий, а жена верующая, и он раздражался, что она ходила в церковь. И в итоге он...
Вона прийшла додому, він закрився із середини, вона спала на вулиці.
Вона спала на вулиці, і коли він відкрив двері, она сказала: «Дорогой, что тебе приготовить на завтрак?» И он сразу пошел в церковь. То есть вот это... И, кстати, кем он стал, да? То есть вот это огромное смирение и вера, и молитва за своего супруга, да? Это же молитва. И она же не ради себя, наверное. Ну, хотя тут как понять, ради себя она молилась за своего мужа или ради Господа, да?
И вот. Ради себя тоже.
И ради себя, да, и ради детей. Ну, то
зачем?
Есть это мы не можем вот эти детали как бы разъединить, что ли. Вот. Но смысл другой, то, что был спасена семья, был спасен Вигглсворт, а через Вигглсворда спаслись тысячи людей, просто тысячи людей. И это было из-за терпения вот этой маленькой женщины, вот этой кроткой и смиренной, которая доверяла Богу и которая не ждала награды. Если бы она ждала награды, она бы не выдержала такого испытания. Она даже не предполагала награды. Поэтому я вот думаю, что если на этот пример смотреть, все равно это надо делать перед Иисусом. Потому что когда мы ждем награды, мы можем разочароваться и не выдержать.
Якщо людина не буде відчувати від нього підтримку, отак десятками років терпіти і не буде відчувати підтримку, то теж розчарується.
Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, безусловно. Вот. Но, вы знаете, Бог верен. Я не верю, что вот в семье, да, когда вот такое вот долгое и жуткое противостояние. Ну, даже в Библии, в притчах написано, если хочешь иметь друзей, будь дружелюбным. То есть, если ты делаешь доброе, то кто сделает тебе злое? То есть, вот эти конфликты, на самом деле, в семье мы иногда не замечаем, мы думаем, что мы правы, но на самом деле мы подогреваем иногда эти конфликты, которые длятся годами. То есть своим собственным эгоизмом, какими-то упреками, какими-то осуждениями, пренебрежениями, невнимательностью, несмирением и так далее. То есть мы можем подогревать эти конфликты. Это не значит, что человек там, да, он терпит там 10 лет или 20 лет, вот какие-то такие... Но при том, при всем, если бы человек был полностью смирен, реально смирен, ну, ситуация бы изменилась за 3 месяца. Потому что не может, если ты покрываешь все любовью, любовь все покрывает. И если ты реально смирен перед всем, и терпишь, и благословляешь, и подставляешь вторую щеку, и благословляешь ненавидящих тебя, молишься за обижающих тебя, и так далее. Если ты это реально все делаешь, то Бог верен, Слово Божие, это верное. Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. И этот конфликт, который долго длится, на самом деле, это мы каким-то образом все равно подливаем масло в огонь, чтобы этот конфликт держался. И делаем себя мучениками, что вот, все оказывается, вот я одна терплю, а вот он такой-сякой розетки. Нет, вот это даже история с Смитом Вигглсвордом показала, что если мы реально будем кроткими и смиренными, Бог верный, ну Бог верный, Бог верный, Бог бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось. И ни одно слово не бывает тщетным. То есть оно совершит это, и то, что написано. И если мы действительно будем, ну, вот кроткими и смиренными, там, кроткий язык ломает кости, да, то есть кротостью смиряется вельможа даже милостью. То есть если мы будем реально быть смиренными перед Богом и перед супругом, то ситуация изменится в самые кратчайшие сроки, если мы просто не будем подавать повода для конфликта.
Дякуємо, дорогі радіослухачі. Час нашої програми вичерпано. До наступного ефіру. Олексій Волченко сьогодні відповідав, як завжди, на ваші питання. Дякуємо.
Спасибо вам.
Дорогі радіослухачі, якщо ви приєдналися до ефіру вже в останні хвилини і вам цікаво, які питання звучали від початку, ви можете уже прямо зараз зайти на канал Світлого в Ютубі. Якщо не підписані, підпишіться. Якщо не маєте від нас сповіщень, натисніть на дзвіночок для того, щоб нічого не пропускати. І сьогоднішня програма вже на каналі Світлого Радіо в Ютубі. Дякую всім.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою: Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.